В эфире «Радио Крым Реалии». Короткий рассказ о прошлом полуострова, о победах и поражениях, о выдающихся крымчанах и о параллелях с днем сегодняшним. «Крымские истории» с Сергеем Громенко. Знать прошлое, чтобы понимать настоящее.
Приветствую всех слушателей радио «Крым Реалий». Сегодня суббота, это значит в эфире «Крымские истории» и я их ведущий Сергей Громенко. Наша программа продолжает рассказ о походе украинских войск на Крым в апреле 1918 года. В этот раз мы поговорим о возвращении с Крыма последних украинских подразделений. Но ни отход Петра Болбочана в Мелитополь в апреле 1918 года, ни спуск сине-желтых флагов над Черноморским флотом уже 3 мая – не были завершением украинской борьбы за Крым. Последнюю точку в этой истории довелось поставить конным гайдамаком Всеволода Петрева. Выполняя предварительную договоренность с Болбочаном, Роберт Кош выслал на поиски кавалерии Петрева самолеты, сбросившие в места дислокации украинских подразделений три сообщения. Одно в Янкое, ныне Мраморное, и два в районе действия отряда Андриенко под Севастополем. В них был приказ Натиева выходить из Крыма и немецкая записка с требованием перевести гайдамака в расположение баварской кавалерийской дивизии. Вечером 28 апреля немецкая конница вышла из Мамут-Султана, ныне Добрая, и освободила путь на Симферополь. Но утром следующего дня красные из Алушты при поддержке артиллерии начали новое наступление на север, на этот раз непосредственно на украинские позиции в Янкое. Описание боя, продолжавшегося несколько часов, оставил нам Петрев.
Две татарские конные сотни по бокам и вторая гордиенковская с пулеметами посередине выезжают навстречу и быстро отбрасывают авангард, захватив пленных. Но из-за дозора выходят густые стрелковые цепи, а по нашим рядам начинает стрелять со стороны шоссе какая-то легкая батарея. Вводим в бой наши пушечки – и бой начинает тянуться с переменным успехом. Перейдем в наступление мы, уходят вражеские стрелки, пока их орудия не начнут очень нам мешать. Тогда они выдерживают татары и начинают отходить.
Петрев подтянул на поле боя третью гайдаматскую сотню, а турецкий отряд выслал в обход левого фланга большевиков. И именно в это время кайзеровская конница вновь заняла Мамут-Султан и при поддержке бронемашин двинулась по дороге на юг. Красные, не желая оказаться в окружении, отступили в Алушту. По окончании боя к Петреву прибыл посланец штаба баварской дивизии барон Вехерн. Там повторилась история с немецкими требованиями к Болбочану, только в меньшем масштабе. Вехерн заявил, что его командование считает гайдамаков едва ли не мятежниками и опасается их перехода на сторону большевиков. Поэтому для предотвращения инцидентов полк Петрева должен сдать патроны, оставить приобретенное в Крыму военное имущество, распустить крымских добровольцев и выйти с полуострова в сопровождении немецких частей. Петрев ответил, что ни одно из этих требований, кроме предпоследнего, для него неприемлемо, а насчет добровольцев барон должен договариваться с крымско-татарским правительством. После обеда Петрева пригласили крымские политики и предложили ему официально перейти на службу к ним, чтобы избежать разоружения немцами. Тот ответил, что в случае конфликта будет пробиваться силой, пан или пропал. Между тем, Вехерн переслал ответ Петреву в свой штаб, а сам остался при гайдаматском полку.
«Идем через аул в штаб. Кругом вечерние заботы конницы, укладывающейся на ночь. Каждый комендант все же комендант, а потому не могу не показать своих лошадей, подкармливаемых на привязи, выстроенных как на парад. Телеги, дымятся кухни и так далее. Вечереет. Сидим после ужина на крылечке, а вокруг нас и под нами аул. Все в дымке пахучего дыма. Гудит песнями, украинскими, татарскими, турецкими. Где плачет, поет зурна, где играет скрипка, а как мощное сопровождение дальними аккордами стонет горами отголосок от жидких пушечных выстрелов».
Около полудня 30 апреля пришел ответ из немецкого штаба. Отходить не на Симферополь, а на Джанкой, но требование о разоружении осталось в силе. Тогда Петрев только с двумя помощниками отправился в расположение кайзеровской кавалерии, но позволил себе с помощью татарских проводников обойти стражу и неожиданно застать своим появлением командующего дивизией, барона Морица фон Унцу-Эглофштайна. На вопрос немецкого генерала, почему приказ о выходе из Крыма до сих пор не выполнен, украинский полковник ответил, что, во-первых, не получил этому приказу никакого подтверждения, а во-вторых, не может принять требования по разоружению. Немцы располагали силами в 50 тысяч штыков, 6 тысяч сабель, 70 легких, 12 конных и 24 тяжелых орудия. У Петрева было 1500 сабель при 8 пулеметах и 4 горных орудиях.
И думаете, что можете нам противодействовать?
Да.
Это же безумие.
Нет, это выполнение приказа.
Не желая вступать в новое противостояние с украинцами, Эглофштайн распорядился послать телеграмму в Джанкой, где еще находился штаб Болбочана, чтобы оттуда продублировали приказ об отступлении. От других требований немцы отказались. Гайдамаки могли выходить из Крыма с оружием и без конвоя. А судьбу крымских добровольцев должно было решить соглашение между Кошем и местным правительством. На организацию эвакуации Петрев получил 3 дня. На том разговор закончился, и к полуночи украинский командир вернулся в Янкой. В полдень 1 мая на автомобиле из Джанкоя прибыл посланец от Натиева с подтверждением приказа об отступлении. На тот момент вся пехота уже покинула полуостров, осталось несколько только бронемашин и хозяйственных частей. Петрев отдал распоряжение своим сотням, рассеянным по горам, передавать позиции крымским татарам, а самим собираться в Янкое. Не обходился этот процесс без курьезов.
В татарском правительстве раз за разом появлялись немецкие старшины и старшины татарские, и русские, которые, очевидно, нанимались в татары. С большим удивлением узнал я, что один из моих товарищей по Академии Генерального штаба, бывший старшина лейб-гвардии, конно-гренадер, сам петербуржец, тоже есть в татарах. И еще появился с полумесяцем на шапке. Оказалось, что он крымчанин по своей вилле, где-то около Ялты.
К вечеру 3 мая сборы были завершены. Раненых автомобилями через Симферополь отправили в Джанкой. Остальные на рассвете следующего дня двинулись самостоятельно. Барон Вехерн должен был сопровождать штаб Петрева к границе Крыма. Еще один казус на обратном пути был связан с немецкими пропусками для украинцев.
Вечером собирался я послать связных к своим сотням, а потому попросил начальника немецкого штаба дать мне пароль. Он смутился и сказал, что он лучше даст мне штук с 20 удостоверений, с которыми могут гайдамаки проходить сквозь немецкую охрану. Пусть будет и так. Получили удостоверение, решаю выслать первого связного. Этот едет верхом, но через минуту возвращается и раздраженно говорит, что проклятый немец не пускает и только головой мотает. А черт его знает, что лепечет. Чтобы выявить, что случилось, иду пешком к немецкому часовому на воротах. Молча тычу ему пропуск. Тот самый. Тот смотрит и говорит: «Прошу». «Значит, пускает». Спрашиваю, почему не пропущено всадника? Отвечает: «Тут написано только украинский гайдамак, но ни слова о лошади». Такое, значит, недоразумение от той немецкой пунктуальности.
После того были выданы удостоверения и на коня, поэтому кавалерия могла двигаться дальше. Переход длился с 5 по 7 мая. Между тем, в Джанкой прибыл немецкий бронепоезд с батальоном пехоты, поэтому на всякий случай украинцы последний переход в город совершали в боевых порядках. Вехерн связался с Кошем и заверил его в излишестве такого решения, поэтому бронепоезд вернулся в Симферополь. При загрузке украинских эшелонов 8 и 9 мая их сопровождала только городская стража из полусотни немцев. 10 мая полк Петрева беспрепятственно добрался до Акимовки, где с ними попрощался Вехерн и вернулся к своей дивизии. В конце своих воспоминаний Петрев написал:
«Вот так и закончился наш крымский поход за флотом».
Крымская операция Петра Болбочана была окончательно завершена. С вами был Сергей Громенко и крымские истории на радио Крым Реали. Услышимся!